Юлия Белтова. Бриз на двоих. Эвелин смотрела на мутные капли дождя, тоскливо ползущие по грязному стеклу, и думала: «Но почему в моем мире все всегда так серо? Серость». Это слово преследовало ее всю жизнь, начиная с детства. Детство у нее было ни трудным, ни беззаботным. Оно было посредственным, никаким. Наверное, поэтому Эви себя маленькую почти не помнила. Как будто сразу родилась взрослой девушкой. Нет, она помнила, что всегда была гадким утенком. Хотя скорее не гадким, а бесцветным. Волосы забраны в дурацкий хвостик. Помнила нелепую огромную шапку-дождевик, которая ходила в школу зимой и которая постоянно сползала на лоб. От этого она вся была мокрая, а лоб потел, и девочка вечно болела. Помнила свое нескладное тело, помнила, как не знала, куда девать руки, и как путалась в собственных ногах, как стеснялась из-за этого ходить на физкультуру. Учителя никак не могли запомнить ее имени и фамилии. Она ничем не выделялась, и на нее мало обращали внимания. Даже насмешки одноклассников были редкими. Ее просто-напросто не замечали. Незаметная девочка, серая мышь. И прозвище соответствующее – серость. Это все, что Эви помнила из детства и отрочества. Университет тоже как-то проскользнул незаметно. Общаться стеснялась. Все казалось, что будет выглядеть навязчиво. Ни с кем не дружила и не конфликтовала. Опять же, жила незаметно. После диплома осталось работать в своем университете Сан-Франциско в родной библиотеке. Общения с коллективом не было, так как в библиотеке кроме нее никто не работал. А с остальными коллегами ограничилась коротким «Здравствуйте, до свидания, не забудьте забрать новые учебники». Со студентами общение старалась вести к минимуму. Особенно удивлялась и пугалась, когда кто-то из старшекурсников вдруг оказывал ей знаки внимания. Обрывала на корню. Однажды неожиданно для себя завела с преподавателем философии велотекущий роман, который как-то пресно начался и быстро закончился. Преподаватель был немолодой и искушенный. Избалованный юными студентками, он откровенно скучал. Она не могла его ничем удивить, ни в жизни, ни в постели. Ему было с ней неинтересно, а ей было неинтересно вообще ни с кем.
В общем, к своим 23 годам Эвелин Стоун ничем не примечательная библиотекарша была самой заурядной одинокой девушкой, с ярко выраженной социальной турбулентностью. Слава богу, хоть что-то яркое. И с полной уверенностью, что жизнь не удалась.
Гадкий утенок так и не превратился в прекрасного лебедя, достигнув разве что состояния обыкновенного городского голубя. Да, у этого голубя были изящные руки и хорошая форма ногтей. Как говорила мама, видимо, находя во внешности дочери только это достоинство. Прямой нос и никаких излишков на талии и бедрах, комплимент от преподавателя-философа, а также густые волосы и хорошие зубы. Но все это внутренний гадкий утенок Эвелин старательно скрывал и прятал за невыразительным взглядом, неразмерными кофтами и мешковатыми юбками, за туго затянутым хвостом на макушке, за плотно сжатыми безулыбочными губами. Отпуск у мисс Стоун, как у классической неудачницы, выпал на ноябрь. И все лето она просидела в промозглом сыром полуподвале архива, разбирая, переписывая, сортируя картотеку и документы. А в ноябре в библиотеку взяли еще одну сотрудницу. А Эви, очевидно, чтобы загладить дискриминацию старых холостячек, от профсоюза вручили двухнедельный тур к Тихому океану, недалеко от Сан-Франциско. Это было первым везением в ее жизни. Поэтому Эвелин отнеслась к этому скептически, абсолютно уверенная, что чудес не бывает. И, конечно же, окажется, что либо свисток сломанный, либо акула глухая. Словом, она ничего хорошего от поездки не ждала, а никогда не виденный ей океан совсем не казался притягательным.
Он представлялся ей большой, темной, бездонной лужей, тем более в ноябре совершенно бесполезной. Купаться в прохладной осенней воде ей не хотелось. Уезжала Эвелин в дождь. Уезжать в дождь – хорошая примета, в которую Эви, как и во все остальные, не верила. Никто ее не провожал. Боясь опоздать, она пришла на вокзал раньше времени, сразу нашла свое место, порадовала, что в купе никого нет, и стала смотреть в окно. Ей было не грустно от того, что она уезжала из дома, и не радостно от поездки в приятную неизвестность. Ей было все равно. Никак. Впрочем, это было ей нормальным состоянием. Она, глядя на дождь сквозь грязное стекло, в очередной раз почти равнодушно,
Просто для проформы задавалась вопросом, но почему в моем мире всегда так серо? Вагон был полупустой, не сезон отпусков. Эви уже надеялась, что всю поездку проведет одна, очень не хотела терпеть попутчиков, с которыми придется несколько часов ехать бок о бок. И даже, возможно, о ужас, разговаривать. За 10 минут до отхода поезда в купе зашел высокий мужчина в пальто и девица с внешностью фотомодели. Мужчина вежливо поздоровался с Эви, и она уловила еле заметный акцент, то ли английский, то ли... Она не разобралась. Девица брезливо осмотрелась и скривила красивый рот. «Я ж говорила, надо было брать отдельные места. Что это за эконом-класс? Это не твой уровень. Как можно ехать в этом?» Мужчина, оставив чемодан в проходе, вывел девушку под руку и стал что-то тихо, но внушительно говорить. Эви не слышала слов, но ей показалось, что она отчитывает девицу. Подумала, вот конь в пальто. Почему-то этот красавчик был и неприятен. Хотя на свете едва ли нашлось бы много приятных ей людей. До отправления поезда оставались считанные минуты. Фотомодели конь в пальто быстро пошли к тамбуру. Эви увидела в окно, что он помог девице выйти из вагона, вышел сам и что-то быстро говорил, одной рукой жестикулируя, другой постоянно приглаживая и как бы зачесывая назад непослушные волосы. Фотомодель кивала, капризно закатывала глаза. Он едет один. Она провожающая, поняла Эвелин, и заволновалась. Ехать в купе одной с мужчиной казалось ей чем-то не совсем приличным. Размечталась, уколола сама себя Эви, достала книгу. Собиралась всю дорогу читать. Конь пальто вернулся, поезд тронулся, но мужчина даже не подошел к окну, чтобы махнуть фотомодели рукой на прощание. Уселся на свое место, закрыл глаза и потер переносицу. Дэниел, тот самый конь в пальто, в отличие от Эви, был баловнем судьбы и везунчиком. Мужественное лицо с необычными чертами и странный акцент. Он родился в Швеции, там же провел детство с мамой-англичанкой и папой-шведом. Придавали ему загадочность и жуткую притягательность. Он всегда был всеобщим любимчиком. На него вешались девочки, мальчишки хотели с ним дружить. Преподаватели в колледже не могли на него нарадоваться. А все дамы бальзаковского возраста мечтали о таком будущем зяте. Ему не приходилось напрягаться и ухаживать за девушками. Они сами напропалую ухаживали за ним. Ему не нужно было доказывать свою силу в драках. Все и так считали его победителем и предпочитали не связываться. Ему все в жизни давалось легко. Учеба, новые знакомства, быстрая карьера. Но успех, который сам шел в руки, именно потому, что его не приходилось добиваться, казался Дэниелу пресным. Ему хотелось соревноваться, бороться, сражаться, а получать все просто так, за красивые глаза, было скучно и не радовало. Завоеватель его души сникал и становился мизантропом. Он презирал женщин, за которыми не нужно было охотиться, потому что они сами падали в его объятия. Его начинали раздражать друзья, смотрящие на него подобострастно, и партнеры по бизнесу, моментально соглашающиеся на все его условия. Он начинал замыкаться в себе. Не ходил даже на самые нужные для бизнеса тусовки и предпочитал проводить одинокие вечера у экрана ноутбука. Этот красивый мужчина с безупречным вкусом и хорошими манерами потихоньку становился социофобом. Словом, наверное, нельзя было найти двух более разных и в то же время наиболее похожих между собой людей, чем Эви и Дэниел. Дождь за окном не прекращался, все лил серой стеной. Поезд шел ровно, лишь слегка покачиваясь, будто баюкивая и успокаивая своих пассажиров. В купе было тепло и достаточно уютно. Атмосфера располагала к тихому, ни к чему не обязывающему разговору. Когда два случайных попутчика мирно беседуют о погоде, обсуждают книжные новинки или последнюю кинопремьеру, слегка спорят о политике, исходя каждой своей станции, расстаются, даже не узнав имени друг друга. Но попутчики молчали. Молчание было напряженное и тоскливое. Эвелин испытывала жуткий дискомфорт. Не так часто ей случалось находиться в такой близости от незнакомого мужчины. С ощущением, что кто-то вторгается в ее личное пространство, она ерзала и не могла поднять глаз, и постоянно открывала и закрывала свою сумку, как будто что-то ищет там. Искать ей было нечего, просто необходимо было чем-то себя занять, чтобы, не дай бог, не столкнуться с попутчиком взглядом, да и общество было бы еще более тягостным. Она стеснялась его, стеснялась себя, стеснялась своей простенькой кофточки, дешевой заколки в волосах, ногтей без маникюра. От попутчика пахло хорошим парфюмом, у него был, это сразу видно, дорогой парикмахер и дизайнерские часы. Эвелин, и так в любом обществе чувствующей себя лишней, рядом с этим ходячим манекеном, вообще впала в ступор, угнетаемая комплексом неполноценности. Она постоянно смотрела на часы. Скоро ли закончится это навязчивое путешествие? Интересно, он выйдет раньше, чем она?